Радио «Вера» представляет «Светлый вечер» на Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать и с удовольствием представляю гостей, которые вместе с нами и вместе с вами проведут эту часть «Светлого вечера» в ближайший час. Итак, у нас сегодня в гостях Александр Репник, доктор исторических наук, старший научный сотрудник ВНИИДАТ. Давайте сразу расшифруем. ВНИИДАТ – это Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела. Никита Аникин, кандидат исторических наук, заместитель генерального директора Музея современной истории России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами сегодня поговорим про гражданскую войну и про выставку, которая в составе уже постоянной экспозиции, наверное, Музея современной истории России посвящена не только гражданской войне, но достаточно продолжительному историческому периоду от гражданской войны до середины 50-х годов. Может быть, как-то и шире даже возьмем эпоху, потому что, понятно, Музей современной истории России – это Музей современной истории России. Когда мы говорим про современную историю, это не значит, что это все, что у нас было 20-30 лет назад, 10 лет назад, даже меньше. Современную историю России, ну, как-то вот принято, по крайней мере, когда я учился еще в школе, я помню, что учебники заканчивались перестроечным периодом, а вот в принципе современная история отсчитывалась от революционных событий. И вот мы тоже начнем с гражданской войны, но я предлагаю вначале поговорить про феномен гражданской войны исторической памяти, поскольку, опять же, вот если вернуться к тем временам, когда я был маленький, вот этот образ гражданской войны, он был еще очень и очень жив, хотя вроде бы это было в постперестроечный период, конец перестройки, начало 90-х годов. И вот, наверное, сейчас для молодого поколения эпоха Великой Отечественной войны – это примерно так же, как для нас тогда была эпоха гражданской. То есть это что-то уже очень-очень давнее, но все-таки еще не совсем эпохи Куликовской битвы. И вот я хорошо помню, что у меня дома было огромное количество книг, понятно, с определенным идеологическим уклоном, понятно, что там красные герои, предатели белые, все это понятно, но мы тогда хорошо себе представляли и тех, и других. А вот я так понимаю, что сейчас все-таки события – это абсолютно естественный исторический процесс, ход нашей жизни, что мы постепенно забываем те события, которые были так давно. Все-таки со времен гражданской войны прошло 100 лет, уже даже больше немного. Но давайте немного поговорим о том, почему мы вообще должны помнить такие события из нашей истории. Ведь, да, простите, ведь у нас, например, в Соединенных Штатах эпоха гражданской войны – это что-то совсем давнее, ну просто вот уже сколько времени прошло, а тем не менее, любого школьника спроси, там, более-менее сознательного возраста, он все расскажет. Кто начнет про феномен?
Ну, да, Никита, давайте, пожалуйста, с вашего позволения несколько слов скажу, потому что все-таки представляю музей, который являюсь в широком смысле слова, конечно, и научной организацией, в первую очередь занимается презентацией, популяризацией научного знания, да, популяризацией, презентацией истории, историческим просвещением, скажем так. Ну, начнем с того, что действительно соглашусь с тем, что конец 80-х, начало 90-х, ну, вплоть до, может быть, начала 2000-х, действительно тема гражданской войны была, скажем так, в общественном смысле больше на слуху. Это связано и с объективным явлением, да, еще советская идеология, советская там материальная культура в плане игрушек, солдатиков, фильмов. Все это было более чем актуально. Ну вот я рос, меня окружали там книжки для детей и для юношей, да, советские, про гражданскую войну, про, ну, пускай это даже мальчишки-бальчиш, но тем не менее, да, понятно, о чем идет речь. И визуально те же самые, опять же, игрушки.
Я простите, пожалуйста, что перебью, я очень хорошо помню, просто как у меня в какой-то момент, когда я стал потихоньку рефлексировать над какими-то историческими сюжетами, сместились акценты в отношении мальчишаки-бальчиша.
Это, кстати, характерно, да, для, опять же, периода там перестройки начала 90-х, резкая смена акцентов, зачастую без какой-то серьезной рефлексии. Ну, если раньше, да, коммунисты заставляли там, в кавычках там, или не в кавычках, считать красных хорошим, белых плохими, то теперь мы будем делать все ровно наоборот. Я это к чему говорю? К тому, что начало 90-х, безусловно, после краха советской идеологии, всплеск интереса к тому самому белому движению, возрождение интереса к гражданской войне, но теперь уже с другими акцентами, во многом с другими героями, массовый интерес к белому движению, который, опять же, я, будучи студентом Московского университета, прекрасно помню, там, Деникин. И вплоть до начала 2000-х, ну, последние, пожалуй, такие вот медийные события, это перезахоронение, там, да, Деникина и Ильина, вот в начале 2000-х буквально события, связанные с гражданской войной, которые широко обсуждались, а потом, наверное, резко сменилось поколение, да, ну, оно сменилось естественным образом, то есть подросли люди, для которых это не значило уже практически ничего. Да, для молодых людей, родившихся уже там в 90-е, в начале 2000-х, они не росли в этом окружении, для них гражданская война – это действительно что-то близкое, если не к Куликовому полю, то уж к Смутному времени или к 1812 году, сильно далекое. И если мы с вами хорошо помним, ну, по крайней мере, те, кто как-то к гуманитарным сфере имеет отношение, ожесточенные споры вокруг там красных и белых, по крайней мере, там еще на ИСТФАКе у нас это было среди людей заинтересованных, да и среди обывателей в том числе, то вот в последние годы действительно тема скорее ушла и стала такой нишевой, да, то есть есть люди, которым это интересно, появляется, безусловно, там интернет-контент и новые исследования, то есть она не то чтобы забыта, но просто она действительно ушла в какую-то вот специализированную нишу, и в массе своей, так скажем, из широкого общественного сознания ушла. Работая над вот этим разделом постоянной экспозиции, который мы открыли буквально в конце прошлого года, да, у нас действительно там период не только гражданской войны, и не столько, это, пожалуй, такой самый противоречивый и сложный период на истории 20 века, да, то есть вот от февраля 1917 года до конца Великой Отечественной войны, начало Холодной войны, и, безусловно, тем не менее, вот события революции, гражданской войны нужно было представить. И в том числе, наверное, не очень хорошо будет сказать популяризация, да, истории гражданской войны, но вот просвещение в широком смысле этого слова, мы перед собой такую задачу ставили для того, чтобы посетители, а к нам приходят люди, как вы понимаете, с самым разным багажом, с самым разным опытом, в том числе и те, кто просто себе не представляют никакой исторической канвы, да, для них, да, что примерно уже, что Горбачев, что Ленин, это когда-то так давно было, что мы не знаем о чем.
Но надо признать, что это, наверное, самый широкий срез.
Да, самый широкий срез, и поэтому нам нужно было в таком несколько энциклопедическом стиле, жанре, да, изложить сжато максимум информации о гражданской войне, и мы использовали для этого в том числе вот мультимедийные возможности, потому что, ну, просто в силу физической ограниченности залов рассказать это на экспонатуре физической было довольно сложно. Конечно, у нас это представлено, но, опять же, тут есть ограничения и по коллекциям. Все-таки мы бывший музей революции, у нас там объективно больше по красным, хотя коллекция белого плаката у нас тоже очень серьезная. Но все показать мы не могли, и поэтому мы решили, что...
Я думаю, что в запасниках у вас очень много всего и ко да, всем но... спектрам гражданской войны.
Да, но все-таки это не отдельная тематическая выставка, которой можно было бы посвятить там несколько залов, а тут, условно говоря, несколько разделов в одном зале. И мы решили, что мультимедийные возможности нам это позволяют, и при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив создали такую мультимедийную карту гражданской войны. То есть это, по сути, ну, скажем так, чтобы всем было понятно, по сути, интернет-сайт, на котором, который представляет собой такую мини-энциклопедию по гражданской войне, но привязанную именно к карте. Потому что визуально это легче понять, да, что где находилось. Вот мы решили на карте, карта, понятно, по состоянию там, Российской империи на январь 17-го года с теми границами, показать, что где происходило, по крайней мере, ключевые события. Сразу скажу, что проект открытый, то есть он будет пополняться и дальше, но какие-то базовые ключевые события, персоналии мы отразили, и самое важное, что этот ресурс доступен не только на экспозиции, там на тачскрине, да, специальном мультимедийном формате, но и на сайте нашего музея, то есть может использоваться довольно широко.
Мне кажется,
задача была, собственно, без какой-либо идеологии, без какого-то морализаторства, просто дать базовую информацию, что, где, когда происходило, и что это вообще за явление гражданская война.
А сейчас мы к музею вернемся, но все-таки я бы хотел порассуждать на тему забытой гражданской войны. У нас же получилось так, что очень широко отметилось столетие революционных событий. Огромное количество просветительских проектов, телепередач, разных медиапроектов, которые были представлены, это уличные выставки. То есть для человека, который даже не связан никак с историей, прогулка одна по Москве летом 17-го года давала достаточно много для того, чтобы представить себе этот период. Ну и в общем, мне кажется, что в сознании человека, пусть даже не интересующегося историей, все равно события 17-го года, может быть, смешано, может быть, с ошибками, но все равно они всплывают. А вот все, что последовало за революционными событиями, и в первую очередь гражданская война, как мы уже говорили, из памяти людей уходит, и вот понятно, что многие события гражданской войны пришлись на период пандемии, когда все сидели дома, и, возможно, даже и поэтому тоже все просело, вот Александр Витальевич кивает головой, но все-таки, а вот почему мы должны рефлексировать и помнить про гражданскую войну, ну, значит, должны, но почему бы это было нам полезно, Александр Витальевич, как вы думаете?
Здесь хотел бы уточнить некоторые моменты. Во-первых, конечно, в памяти поколений гражданская война оказалась впоследствии вытеснена Великой Отечественной войной.
Безусловно.
Посмотрите, 20-е, 30-е годы, огромное количество литературы о гражданской войне. Потом она, как и Первая мировая, отходит на задний план, и литература, воспоминания, мемуары уже посвящены Великой Отечественной войне. А далее второй момент. Здесь хотел бы немножко уточнить насчет мальчиша-кибальчиша. Все-таки это более ранний период. Посмотрите, 60-е, 70-е годы. Постепенно идет не изживание гражданской войны, но показ ее с разных сторон. Я просто назову фильмы. «Служили два товарища». Очень неоднозначно
образ
Брусенцова,
да, да, да.
Которого играет
Высоцкий. Вспоминали как раз. Конечно.
Да, оттуда вырезали несколько сцен. Тем не менее, то, что осталось, сильнейшее впечатление производит. Второй сильный фильм «Бег». Конечно, Дворжецкий и его Хлудов. Далее можно вспомнить фильм «Долг». К сожалению, забытый фильм об эмиграции, о Кутепове, «Берега в тумане».
Да,
тоже,
да,
к сожалению, забытый, но хочется о нем напомнить. И вот есть.
А «Долг» я не знаю.
Да, «Долг» очень хороший тоже фильм о гражданской войне. Там Алялин, насколько я помню, играл. И мы видим, даже можно вспомнить еще фильм «Исход» по Юлиану Семенову, где присутствует образ Унгерна.
Да, да,
кстати,
да,
Унгерн, там даже несколько фильмов. «Кочующий фронт», например, был. 3-4 фильма было снято.
А вот мы как раз с Никитой говорили, когда я в музей приходил не так давно, о том, что получилось. И потом то же самое с Великой Отечественной войной. То есть какое-то время, достаточно долгое, после гражданской войны писались книги, а в основном уже, когда пришел массовый кинематограф, снимались фильмы, где белые были показаны такой, простите за это не очень хорошее слово, биомассой.
Совершенно верно.
Без личности, без характеров, без всего. И вот эта биомасса наступает. Также, и да, и вот вы совершенно правы, как я думаю, конечно, ну, понятно, что «Бег» — это Булгак, но понятно, что, опять же, вот эта рефлексия, она должна была наступить, она наступила. То же самое, кстати, с Великой Отечественной в какой-то момент произошло, там, к моменту 17 мгновений весны, чуть раньше.
Да, абсолютно верно. Здесь, опять опять-таки очень любопытно заметить, да, для подростков это неуловимые мстители, это белые такие дурачки в основном или злобные какие-то существа, но для взрослых людей, опять-таки, можно вспомнить 41-й. По Лавреневу тоже, да, очень такой сильный образ. И мы видим, что в 70-е годы, а я просто назвал несколько фильмов, их, конечно, больше было, отходит вот это вот очернение белых исключительно как каких-то садистов, дворян, которые хотят злобно вернуть свои утерянные имения и прочее, и прочее. То есть все же в обществе в какой-то степени вот это вот переосмысление происходило на уровне тех же самых фильмов, на уровне кинематографа, например. То же самое в какой-то степени на уровне литературы, хотя это не всегда тоже получалось. Но вместе с тем активно привлекали авторы художественных произведений, в том числе и мемуары белогвардейцев уже. Не всегда, правда, на них ссылаясь, не всегда указывая, естественно, эти источники. И вот дальше перестройка, о чем здесь уже было сказано, она буквально взорвала эту ситуацию. То есть рана, которая уже затянулась и, казалось бы, покрылась там рубцами, зарубцевалась, все нормально, она вдруг опять обнажилась. Пошли споры белых и красных на той же Пушкинской площади, да, как вы помните.
И это потом продолжалось практически целое десятилетие,
да,
даже
в том-то
больше.
И дело. То есть опять началась вот эта вот дискуссия, началось противостояние, оно продолжалось, действительно, вы правы, около 10 лет или более, потом постепенно это отошло. И я даже не знаю, с одной стороны, да, действительно обидно, что о гражданской войне, о ее столетии почти не вспомнили. Прошли научные конференции.
Ну, конечно, научное сообщество,
исключительно,
естественно.
Да. Только вот научное сообщество вспомнило. Но вместе с тем, а может быть, в чем-то и хорошо, что эта рана опять стала постепенно затягиваться, потому что у нас, к сожалению, какого-то уравновешенного, взвешенного подхода к таким темам обычно не бывает, и как только возникает интерес, красные и белые уже нового поколения хватают импровизированные такие, да, визуальные шашки, виртуальные шашки, и с этими шашками в интернете опять бегут друг на друга в атаку, попутно, значит, зеленые там где-то появляются, анархисты, и пошло-пошло-поехало опять-таки. То есть в определенной степени то, что это действительно стало историческим событием, это хорошо для общества, потому что общество в чем-то успокоилось. Но вместе с тем этот феномен нужно изучать, нужно снимать фильмы, нужно исследовать не только в научном сообществе. И мне кажется, то, что в столетие как-то вот было упущено, это печально все-таки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Никита Аникин, кандидат исторических наук, заместитель генерального директора Музея современной истории России, Александр Репников, доктор исторических наук, старший научный сотрудник в НИИ ДАТ. Мы говорим о гражданской войне, об исторической памяти и о выставке, которая в составе постоянной экспозиции действует в Музее современной истории России, посвящена периоду от революционных событий 1917 года через гражданскую войну к 50-м. Ну, соответственно, через все исторические события, которые в этот период умещаются. Но нужно изучать, Александр Анатольевич, вы говорите.
Безусловно.
Да, нужно изучать, почему, если это до сих пор вызывает такие острые противостояния, противоречия. Нам часто говорят, что нужно изучать для того, чтобы не повторить. Но на самом деле, я думаю, спектр для чего он гораздо шире.
Конечно, в том числе нужно изучать для того, чтобы понять, что это за феномен. Опять-таки, гражданская война была не только у нас, можно вспомнить и другие государства, не только вот Америку вспоминают, дела давние, да, можно Испанию, например, вспомнить, где была гражданская война, и можно другие привести страны, я просто не буду останавливаться. И здесь, конечно же, возникает необходимость вообще изучения этого феномена. Как же так получилось, что люди одного государства, которые жили буквально вот на одной улице, в одном доме, были в том числе и близкими родственниками, неожиданно начинают не просто враждовать друг с другом, а физически уничтожать друг друга. И опять же, 20 век, конец 20 века показал нам, что гражданские войны не ушли в прошлое. Нужно изучать не только гражданскую войну в России, нужно изучать вообще этот феномен, понимать, как это происходит, понимать, что делать, чтобы этого избежать. Можно вспомнить, например, события в той же Югославии и это события относительно недавние. Поэтому, безусловно, это надо делать деликатно, это надо делать осторожно. И вот здесь очень хорошо, что показываются различные стороны в гражданской войне, независимо от того, кому тот или иной автор симпатизирует. И, на мой взгляд, вот то, что есть такая экспозиция музейная, то, что есть вот эта карта, это очень хорошо. Там есть и красные, и белые, и зеленые. Они показаны с разных, так сказать, сторон, здесь нет какого-то предубеждения. На мой взгляд, еще очень важно, чтобы выходили новые издания о гражданской войне, потому что сначала у нас было очень много мемуаров красных, потом у нас стало очень много мемуаров белых. Ну, в общем-то, тоже это есть некая ситуация, когда во многом такие публикации отвечают моде. Вот я просто приведу один пример, поскольку я представляю архивы, и, на мой взгляд, очень важно давать документы и о красных, и о белых, и о зеленых, и о том, какие были светлые страницы, потому что было действительно очень много людей жертвенных, людей, которые в состоянии этого хаоса и ужаса оставались людьми, и темные страницы, потому что есть очень много документов, ну, о том, как просто творились беззакония, пытки и прочее.
Вот, а уж каждый раз, когда мы говорим про красных и белых, мы про третью силу, про зеленых тех же, условно зеленых, забываем даже, бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют.
Кстати, знаете, я вот сейчас задумался, очень любопытно, феномен. Вот Махно у нас в последнее время получил некий такой ореол героя. Помните, сериал был снят про Махно, песни о нем поют.
Ну, песни пели, надо признаться, со времен гражданской войны.
Да, ну вот...
Как пели, так и поют.
Группа Сагадеева, электросудорожная терапия, перепела песни Махно. Джан Сагадеев, насколько я знаю, еще вот несколько из таких левых музыкальных групп. О чем я сейчас подумал? О том, что вот Махно, он приобрел романтический ореол. Повстанец, народный борец. А вот смотрите, был другой повстанец. Он тоже был, в общем-то, не менее и интересен как личность, и не менее жесток и жесток. То есть жестокости Махно ему не уступал. Это Антонов.
Антонов, конечно.
А почему о нем забыли? Посмотрите.
Не только про Антонова, а сколько таких было по небольшим каких-то региональных всплесков. Знаменитый Юшка во Владимирской губернии, который кошмарил. Кошмарил там нынешнюю Владимирскую Ивановскую области напополам одну и другую. И никто ничего не мог с ним поделать. Он растворялся там и появлялся из ниоткуда.
Вот тоже получается, что из Махно в итоге сделали такой образ.
Собирательный образ, скорее, да.
Но ведь были люди, о которых просто не знают. Вот было, например, Чапаевское восстание, там, Вилочное восстание, другие крестьянские восстания. Ну, сейчас, правда, стали выходить об этом книги. Вот очень любопытные, я знаю, Посадский издает исследователь сборники, где есть такие вожаки малоизвестные. Но, опять же, нет широкого какого-то изучения вот этого народного движения, таите силы. Получается, что есть красные, есть белые, есть батька Махно, условно говоря, зеленый, но крестьянские выступления, вот эта третья сила, она оказывается забыта. Хотя таких выступлений было огромное количество. И, кстати, доктор исторических наук Кондрашин очень давно этой темой тоже занимается и пишет об этом исследовании. Вот мне бы хотелось на это обратить внимание.
Никита, а в музее представлен этот
Безусловно. Безусловно. Это как раз тот случай, когда народ не безмолвствует, не безмолвствовал, да, то есть действительно соглашусь абсолютно с Александром Тальчиным, что народные выступления периода гражданской войны во многом либо незаслуженно, либо забыты просто вне общественного внимания, либо действительно в несколько там карикатурном виде сведены там буквально к одному персонажу, там нескольким, хотя действительно это важнейший феномен гражданской войны. И одна из задач нашей экспозиции, в том числе вот мультимедийной ее составляющей, это вообще показать, что гражданская война – это не только, да, битва за Царицын или там поход Деникина на Москву.
Ну, как Великая Отечественная, это не только Сталинградская битва.
Так точно. Соответственно, вот эти выступления народные, которые часто были очень, даже с точки зрения идеологической, ведь феномен, один из феноменов гражданской войны, вообще гражданских конфликтов, это то, что зачастую у воюющих сторон, особенно вот когда это народные выступления, очень причудливые идеологические такие установки, и иногда даже непонятно, почему они там воюют, допустим, с теми же там красными или белыми, потому что зачастую у них пересекаются даже какие-то стереотипы, предпосылки, то есть то, за что воюют. Так вот, много ли людей знает про, например, эпизоды гражданской войны в Карелии, которые, в общем-то, до 20-х годов продолжались там в карельских лесах, в Архангельской области, там, казалось бы, в богом забытых деревнях, а там такие отголоски гражданской войны, они чуть ли не до конца 20-х продолжались, там отлавливали остатки, да, местных белогвардейцев. Там, тот же самый генерал Пепеляев, эпизоды гражданской войны в, так скажем, регионах Крайнего Севера, Дальнего Востока, там, западно-сибирское народное восстание, Забайкалье, действительно, ну уж я не буду говорить про такие специфические явления, как там элементы гражданской войны там, в Средней Азии, басмаческое движение, это тоже заслуживает внимания, изучения, как то, что действительно вот поведение народных масс в условиях коллапса централизованной власти, гражданского конфликта, в которых... Понятно, что мы сейчас видим шаблоны, что были красные, были белые, вот две противоборствующие стороны. Опять же, вот если мы говорим о белом движении, так, то тоже это же заслуживает отдельного разговора, потому что есть некий шаблонный образ, белые за царя, такие монархисты, хотя, ну, это же абсолютно не так, это же уже там постфактум сформировавшаяся, так скажем, может быть, уже в среде даже...
Это уже эмигрантской
среды, конечно. Да, то, что было перенесено в том числе и на белое добровольческое, да, на добровольческое движение там конца 17-18 года, которое в монархизме очень-очень сложно, да, того же генерала Корнилова как-то обвинять. Поэтому действительно сейчас задача максимально доступна, может быть, базово, да, возможно, для человека глубоко погруженного в историю, ну, для него есть вот труды Руслана Григорьевича Гакуева, Александра Витальевича Репникова, которые здесь представлены, да, кому интересно. Экспозиция, конечно, ну, так или иначе более поверхностна, но зато она позволяет, скажем так, и более широкий круг охватить. Тем более, благодаря тем же самым средствам мультимедиа, многие интересные документы, фотографии, вещи из архивов, которые мы физически не можем выложить, но мы в отсканированном виде представляем, тот, кому интересно, может там и час, и два провести на экспозиции.
А напомните, пожалуйста, ведь помимо того, вот нас сейчас слушают достаточно много людей, которые физически просто не приедут, или, по крайней мере, там, в ближайшее время не соберутся в Москву, чтобы сходить к вам в музей. Но у вас очень хороший проект, который вне стен музея, то есть вот все, о чем вы рассказываете, по крайней мере, вот эта мультимедийная составляющая, вы мне говорили, что она будет вынесена или уже вынесена.
В ближайшее время мы закончим верстать, монтировать, да, онлайн экскурсию, и в социальных сетях на сайте ее выложим, то есть люди просто смогут посмотреть обзорную экскурсию онлайн по этой новой экспозиции.
И плюс ко всему интерактив, мультимедиа, а это же будет доступно на отдельном сайте.
Да, да, это просто
на сайте музея.
Один из разделов сайта музея, да, вот мы все наши виртуальные проекты, онлайн-выставки, все это можно найти при желании на
сайте.
Потому
что там, да, все очень так здорово сделано, не просто нарисовано, но там еще можно изучать какие-то разделы, можно проходить себя, проверять тесты различные, проходить задания. То есть это действительно такой хорошо сделанный, сверстанный мультимедийный проект, над которым видно, что очень грамотно, квалифицированно работали. А сейчас пока вот... Когда запустится примерно это на сайте?
Ну, собственно, вот мультимедийная карта доступна уже сейчас.
Ну, доступна,
да, соответственно, можно зайти уже сейчас посмотреть. А что касается там онлайн-экскурсии, ну, это там ближайшие недели мы ее выложим. Мы, в принципе, все выставочные проекты крупные, которые проходят в музее, стараемся максимально сделать доступными онлайн, виртуально, понимая, что... Ну, понятно, далеко не все желающие с разных уголков нашей, да, большой страны могут до нас добраться, к сожалению, тем более, опять же, вот в условиях пандемии. Мы очень активизировали эту работу, я имею в виду цифровизацию и онлайн-проекты.
Sovereign History, это наш сайт музея, да, можете сюда зайти, тут много всего интересного, вы посмотрите не только, что происходит в музее в Москве на Тверской, ну и что происходит в филиалах, а филиалов тоже достаточно много, давайте уж их назовем тоже, раз мы сегодня говорим про музей.
Ну, всего у нас несколько таких выставочных отделов в Москве, это... скажем так, бывшие, в том числе бывшие отделы Музея революции, которые связаны с историей революционного движения. Это подпольная типография на Лесной улице, я бы сказал, музей-квест такой, потому что там действительно можно спуститься в подвал, ощутить себя подпольщиком.
Торговля фруктами
Калантадзе. Да, лавка фруктами Калантадзе, но это очень хитрый ход, сработавший ход большевиков тогда, потому что действительно это единственная нераскрытая типография, если кто представляет географию. Лесная улица, это там недалеко Бутырка, рядом было жандармское отделение, такое око бури, да, как говорится.
Да.
И вот единственная нераскрытая типография находилась там.
А Бутырка — это просто соседняя.
Да, собственно. А вот в качестве прикрытия, причем работать в эту типографию привезли специально членов РСДРП из Закавказья, грузинского, армянского происхождения, чтобы не, да, сложнее было связи какие-то здесь их раскрыть. И, соответственно, абсолютно лояльная история: вина, фрукты.
И фруктами тоже торговали.
Да, вино, фрукты, сыры. А в подвале, да, стояла вот американка, так называемая печатная машинка, которая по ночам, соответственно, издавала, бесконечно работала на эти вот прокламации. И сегодня это можно посмотреть, поучаствовать, скажем так, в этом. Есть отдельный музей на Пресне. Ну, Пресня у нас, да, район,
ну, Пресня,
специфический район,
район,
да, у нас там, по крайней мере, в 20 веке там уж все такие бурные события нашей истории на Пресне отразились, такой вот уникальный район. На Садовнической очень интересная экспозиция, музей-квартира Глеба Максимилиановича Крыжановского, автора знаменитого плана Гойл-Ро, да, одного из авторов электрификации всей страны. Но там сохранилась его мемориальная квартира, сама все очень интересная. Там есть экспозиция по как раз фондовая, там история радиоприемников, телевизоров, тоже людям, привыкшим вот к современным гаджетам, очень интересно посмотреть, как все это выглядело еще там 50 лет назад.
И сейчас мы продолжим буквально через минуту, у нас уже прям очень нужно прерваться. Буквально на минуту, друзья, я напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио Александр Витальевич Репников, доктор исторических наук, старший научный сотрудник в НИИ ДАТ, Никита Владимирович Аникин, кандидат исторических наук, заместитель генерального директора Музея современной истории России. Буквально через минуту в этом же составе мы все снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».